вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 5 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Лиля Петрик. Лиля, добрый день.
Добрый день, дорогие друзья.
Я обращаюсь к нашим слушателям. Все наши средства связи работают. СМС-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира 8 495 7373 94 8. А также телеграм-канал. Заходите, можно не только слушать, но еще и смотреть. Радио говорит МСК в одно слово латиницей. И в YouTube, нет, не в YouTube, а ВКонтакте мы тоже есть. Заходите, страница говорит Москва 94,8. Смотрите, слушайте. Как всегда, дела семейные, сегодняшняя тема, господа, поэтому звоните. Чем быстрее вы начнете это делать, тем очевиднее ваш вопрос попадет в эфир к Лиле Петрик. Я хочу Лилю попросить немножечко рассказать. Да. Значит, ну, Лиля была у нас на международном форуме экономическом, да, в Санкт-Петербурге. Вообще, как обстановка? Вот мы тут следили, ждали очень долго выхода в эфир Владимира Владимировича. Угу. Эти DDoS-атаки там было, происходили. Вообще, что, какая атмосфера всего этого?
Угу. Ну, уже по традиции, да? Да, каждый год по приезду мы, народный адвокат, начинаем с такого обзора, что же происходило. Да. На самом деле, могу сказать, что юбилейный форум состоялся, программа была очень насыщена и разнообразна, присутствовали, насколько я помню, по официальным данным, которые выдавались для пресс-релизов, которые озвучивали, в принципе, Росконгресс, организаторы данного мероприятия, это порядка 140 стран, да, представители разных уровней. Это, понятно, и бизнес, и политика, ну и были первые лица, как мы все знаем, на том самом пленарном заседании, которое задержалось
на полтора часа,
и вместо 2 часов дня оно началось в 3:30. Да. И понятно, что до вечера все сдвинулось. Программа была насыщенная, включалась абсолютно разные сферы жизни страны и вообще нас, как государство Российской Федерации, на мировой арене. Начинаем от здравоохранения, была серьезная повестка, и по развитию, по перинатальным центрам, по импортозамещению лекарственных препаратов. Дальше у нас была очень серьезная повестка по киноиндустрии, да, то есть, да,
были... И ты все это посещала?
Ну, а как же? А как,
господи,
же?
Иначе где как ты, бы где я... кино?
Иначе как бы я вам обо всем этом рассказала, да? То есть
ты
это
ходила
были...
просто, тебе интересно, как обучение, мне... как что это?
Мне интересно, что у нас происходит в мире, у нас в стране,
конечно,
как
живет. Конечно, там будут рассказывать,
как все
хорошо.
Нет.
Что медицина прекрасна, не центры
не,
работают.
Не все совсем так, были абсолютно разные мнения. Вот, например, на одной панельной дискуссии это были представители собственников, либо сами собственники онлайн-кинотеатров, например, и они рассказывали о своих и проблемах, и перспективах, и как они в дальнейшем будут развиваться, как закупать фильмы. Например, еще такой...
Филипп Бедросович произвел какой-то там фурор?
Ну, я к нему отношусь абсолютно ровно, поэтому для меня вот важны те темы, которые я сейчас озвучиваю, да, и, например... министра по IT-технологиям, если ты напомнишь фамилию.
Министерство цифры, Максут.
Да.
Это наш министр. Ты меня ставишь такой неприятный.
Ничего,
давай,
ничего
говори...
страшного. Фамилии порой бывают, вылетают из головы. Он сделал...
Шадаев, Максут Шадаев.
Да, он сделал...
Минцифры.
Минцифры. Он сделал очень крутую панельную дискуссию. Это было 16 числа. Собрал топовых собственников и управленцев бизнеса, как то, например, генеральный директор «Магнита», как то, например, зам Грефа, вице-президент Сбербанка и несколько таких же достаточно высокопоставленных, да, чиновников и бизнеса, и обсуждали как раз цифровизацию, да, что очень важно, как в бизнесе замещается та самая программа «Один Ц», насколько она полезна, насколько она нужна. Задавай
скажи,
еще вопросы. Да.
Во-первых, мы тут до нас долетела информация, что обед, там, ланч обходился в районе 4-4,5 тысячи рублей. Это правда?
Значит, ценник. Так, есть на площадках форума всегда есть много бесплатного чая, кофе, бутербродов и другой горячей еды. Но кроме этого, как всегда, как и каждый год, на площадках форума, вот в экспо-форуме, работает всегда 3-4 ресторана. Да? Там был ресторан «Кубань». Ну, на самом деле, мне он всегда кажется самым вкусным, потому что свежие черешни, свежие фрукты, их вино, ну вот прям душа-душа. В этот раз был еще...
А ты, оказывается, поесть-то любительница.
Я поесть, ну, ты знаешь, зима, пироги, вот это все, это про меня. Был в этот раз ресторан «Башкиркостан». Насколько я помню, он был впервые представлен, раньше его не было. И еще было несколько ресторанов. То есть, в принципе, каждый для себя мог что-то найти.
Средний ценник.
Если мы говорим про ресторан, то, наверное, в среднем с вином это так и выходило на человека. Если у людей было время пообедать, потому что программа была настолько насыщена, что ты, переходя из одной очень интересной дискуссии в другую, ты можешь на ходу выпить капучино или сок, или смузи, который стоит везде бесплатно в неограниченном количестве.
Но и бесплатно поесть дальше тоже можно было, ни голодным не осталось.
Нет, абсолютно много всего. Я не знаю, прозвучит ли это как реклама, хотя маловероятно. Вечерняя программа. Тот самый один из банков, который Тинькофф продал и выкупил Потанин, сделал вообще очень хорошее мероприятие с 9 утра до 2 часов ночи. Для приглашенных все включено, завтраки, ланчи, алкоголь. И это был такой Тинькофф-хаус, где вне площадки, потому что он был в городе, можно было в любой момент прийти, что-то перекусить, пообщаться с людьми.
Это не вечеринка, это просто...
И пойти дальше, да.
Хаус,
да.
Я просто... Да. Хаус, да. Это по-английски дом, а не дом. Хаус, как по-русски хаус.
Хаус, вот,
да. Нет, хаус, я имею в виду сумасшествие.
Нет, хаус, да,
да,
поняла.
Но и Ксении Собчак в этот раз не было вроде бы.
Не было. Но у нас...
Шуточек как-то мы не в ее телеграм-канале
не было,
видели.
Я даже, ты знаешь, по возвращению в Москву первым делом включила, у нее же по пятницам новости, включила, думаю, посмотрю, что скажет в этот раз. А ничего. Знаешь, некоторые те, кто у нас в оппозиции или в а-ля оппозиции, да, делают вид, что они в оппозиции, они решили на это мероприятие не показываться, потому что якобы быть с президентом страны на одной площадке – это мувитон. Ну вот пусть они вот с такой позиции где-то там за форумом и остаются. Мы же, пока мы живем в нашей стране, пока мы работаем здесь, платим налоги, я думаю, что должны поддерживать все мероприятия, которые происходят на наших родных просторах.
Ну и вот Руслан Николаевич задает вопрос, как вели себя талибы при виде такого количества прекрасных русских женщин?
Вы знаете, на самом деле, могу что сказать по поводу прекрасных русских женщин, очень много красивых журналистов было, девушек, да? Но в целом, если бы они приезжали раньше, они бы видели их еще больше. В этом году то ли мы все расслабились, но на второй-третий день половина была в кедах уже, да? То есть деловой, уже... да, верх деловой, а вот нижняя... Ты... То же самое, два дня я была на каблуке красиво, на там третий день я поняла, что кеды наши все, и одев пиджак, платье, все-таки кеды, это было очень даже удобно.
Это комфорт.
Да.
Вот, друзья, такой небольшой экскурс на международный экономический форум мы совершили, как раз оттуда только вчера и прилетела Лиля, в пятницу.
Нет.
Вчера?
Конечно.
Вчера Лиля Петрик.
Пятница была пленарка еще только.
Точно, пленарка же была.
Да.
Если вам интересно, думаю, она вела, где, ВКонтакте, да, у
ну,
тебя?
Ну, были сторис, я добавляла, stories. Конечно, в прямом эфире, что называется, в онлайн-режиме, много всего. И про женскую повестку могу рассказать. сказать. Но много-много интересных мероприятий. Евразийский женский форум выставил свой стенд. Они, у них же соучредитель Совет Федерации, да, и там была Галина Николаевна Карелова, вице-спикер Совета Федерации, соответственно. Была Валентина Ивановна Матвиенко. Было подписано очень много соглашений. Кроме этого, там полтора павильона было представлено под регионы. Например, наша родная Московская область выставила очень классную идею, и они ее реализовали. Они выставили очень много инвест-проектов, во что граждане могут инвестировать в Московской
обычную
области. Да, и на чем зарабатывать. Это было прям очень интересно и познавательно. Ну, и безусловно.
А Дуняшу ты видела?
Кто это?
Это продавщица, мороженое продавала,
буфетчица. Ну, конечно, конечно. К Дуняше была постоянная очередь, поток, и она сделала фурор. Ну, слушайте, красивые девушки, блондинки с большим декольте, они априори вызывают внимание.
Же робот.
А когда это еще и робот с такими глазками красивыми, то это всегда интересно, и там было всегда очень много людей вот в этом павильоне.
Глеб Урал, молодость украл, пишет: Лилия, прекрасно, мои флюиды в эфир.
Благодарю.
Она получила. Ну ладно, люди задают, значит, вопросы и по работе твоей прямой.
Давайте начнем.
1976 Ом спрашивает. Участок 5,5 соток, приватизирован на маму. На нем дом также приватизирован на маму. На участке сестра построила и оформила дом. Можно ли разделить участок на двоих, если по закону Омской области не оформляют участок менее 3 соток? Участок 5,5 соток приватизирован. Но это опять то же самое.
Но здесь нужно посмотреть, что там за законодательство Омской области, потому что в любом случае законодательство субъекта федерации не может идти, нарушать законодательство федеральное. Да. И если мы увидим в федеральном законодательстве, что таких ограничений нет, а в законодательстве Омской области они есть, то первое, мы получаем отказ, а второе, просто можно в Конституционном суде признать данную норму недействительной, так как она нарушает федеральное законодательство. Поэтому более подробно здесь вам не подскажу. Нужно вот прям открывать и закон Омской области, где это указано, и федеральное законодательство. Хотя теоретически я не вижу ограничений на отчуждение, да, то есть у меня есть вот там, да, даже 2 сотки, я решила подарить 1, да, ограничить в этом никто не имеет права, поэтому получайте письменный отказ, посмотрим, что они там указывают, и тогда уже можно будет анализировать эти законы, на которые они ссылаются.
7373948, телефон прямого эфира, добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Макс, Лилия, это Павел, собственник.
Да, спасибо, Павел.
У меня вопрос такого характера, вот к Лилии, такой семейный вопрос. У нас вот мама у меня в 96-м году, когда доллар еще был по 5 рублей, купила, значит, акции «Ростов-Гастрой» на 10 тысяч рублей. Одна акция была 10 тысяч рублей в ЗАО, вот, в организации. И потом так случилось, что мы уехали с того города и потеряли все эти акции, и вообще все потеряли, все концы потеряли. Вот сейчас как бы стал вопрос. Если она никому их не продавала, не получала никакие дивиденды в этом ЗАО, можно ли как-то их восстановить и вообще вот восстановить все дивиденды, которые там были начислены, и эти акции вернуть? Вот такой вопрос. Спасибо большое.
Во-первых, спасибо. Нужно... Классный вопрос. Люблю про акции, люблю корпоративное право в этом, во всем покопаться.
Здесь
первое. То, что я для себя узнала, я не знала, что в 96-м году был рубль по 5... доллар по 5 рублей. Прям не знала. У меня в памяти 28-29, но это уже очевидно позже.
Но он не
позже.
Сразу стал 28. Позже, там в 93-м меняли деньги, помнишь? А потом уже какая-то была...
Ну, вот теперь мы знаем. Ну, да. Но не суть. Значит, нужно посмотреть, взять выписки вот этого ЗАО «Ростов-Газстрой». Вообще они существуют? Может быть, они давно могли обанкротиться, закрыться, ликвидироваться, пройти процесс реорганизации, то есть присоединиться к кому-то, либо, наоборот, разделиться на более мелкие доли. Первое, берем, запрашиваем выписку, а второе... даже если ничего не сохранилось, у них какие-то данные должны быть. То есть вы как минимум располагаете суммой, на которую были куплены эти акции, вы как минимум располагаете фамилией, именем, отчеством и датой рождения человека, который эти акции приобретал. Поэтому, соответственно, делается запрос в эту компанию, повторюсь, если она существует. Ждем ответ в течение 30 дней, что нам ответит, существуют ли такие акции. Ну и дальше, если ответа не будет, или будет какой-то неполный ответ, можно в судебном порядке запросить, открыть информацию там, за конкретный период, кому продавались такие акции, и получить информацию. Начинайте, действуйте, и это очень интересный вопрос.
7373948, прямой эфир, код города 495. Добрый день.
Добрый день, меня зовут Сергей, я к вам иногда обращаюсь. У меня вопрос к Лиле. Лилечка, подскажите, пожалуйста, у меня такая ситуация. 10 лет назад я продал квартиру.
Так.
И мне постоянно выставляют, ну, там, за неуплату чего-то. То я соседи затопил, то еще что-то. Вот третий раз уже опять взяли с двух счетов, содрали по 10 тысяч. Могу ли я подать на них в суд, на этот чертов черемушский, этот, как его называется, где судебные наметки сидят, вот на этого судебного пристава одного, второго и третьего. Потому что нельзя же так.
Подождите, первое. Это приставы, они только исполнители. К ним приходит решение суда или судебный приказ. Они только делают то, что к ним поступило. То есть отменять и обжаловать нужно то, что к ним поступает. Это первое. А второе, кто-то за этим судебным приказом или решением обращается, очевидно, это управляющая компания, да, если там платежи за что, за капремонт вам приходят.
Сергей. Я помню, один раз 25 тысяч, да. Залили соседи, ну, где-то некогда было и заплатил.
Нет, вначале Сергей сказал следующее, он продал эту квартиру, а как вы платите за проданную квартиру, это какой-то...
Вы, значит, не переоформили. Я все переоформил, все. Понимаете, вот в чем дело. Как не может быть?
Но это как с налогами часто бывает. Бюрократию никто не отменял.
Вот у меня было, что существует в Москве такой же Челноков Максим Геннадьевич, чуть младше меня. Да. Его налоги шли ко мне на протяжении лет 7. Я каждый год ездил в налоговую и писал заявление, что мне это не принадлежит. Угу. И они убирали это все. На следующий год опять их приходила бумажка. Угу. Даже не приходила я потом, потому что уже бумажки не приходят.
В личном кабинете уже.
Да, у меня в личном кабинете его налоги за квартиру и машину. Угу. Вы возьмите, заинтересуйтесь этим, а то так и будете платить.
Здесь в любом случае нужно посмотреть, на основании чего пристав списывает. Если это судебный приказ...
Судебный приказ из ИП по решению там такого суда взыскать. Ну хорошо, извините меня, вопрос. Вот когда мне пенсию начислили неправильно, меня сразу же нашли. Позвонили по телефону, такой-то, да. Мы вам переплатили 8 тысяч.
Как будто живете
прислали мне по почте. Счет? По 1500 раскидали, сразу все, не надо платить. И каждые 3 месяца мне заплатили, не забудьте заплатить. Вот им почему-то надо было, а этим ничего не надо.
Но это так всегда в жизни устроено. Если нам что-то лишнее дадут, не волнуйтесь, даже рубль. Если
заберут обратно.
Переплатят, да. Заберут. Но в вашей ситуации, вот видите, однажды это было какое-то там затопление, да, нужно направить в управляющую компанию копию договора купли-продажи, либо просто хотя бы выписку из Росреестра, то, что с пояснением в заявлении, что с такого-то года квартира мне не принадлежит, прошу обращаться по всем вопросам, в том числе оплата задолженности, утечки, протечки, не знаю, все что угодно, к новым собственникам.
Даже не в суд, который вынес это решение, в хотя суде... у меня телефон не меняется, хрен знает сколько лет, вот именно в управляющей компании.
Да, здесь комплексная работа, Сергей, безусловно. Первое, обязательно это отправить в управляющую компанию с описью вложения. Второе, безусловно, когда приходят и списываются деньги, то нужно получать тот самый приказ и его обжаловать. При обжаловании судебного... Ну, то есть суд не рассматривает, да, она видит, что... Почему они сейчас даже не делают запрос по поводу, кому принадлежит это собственность, да, она посмотрела судебный приказ по гражданско-процессуальному кодексу подходит, и списали. Поэтому вот два момента. Первое – заявление в управляющую компанию. Второе – безусловно, в судебном порядке все обжаловать. Приставы только исполнители.
И выясните, почему квартира до сих пор на вас. Вот так что-то произойдет, и будете потом в ответе. Держитесь, Сергей. Спасибо.
Да, в ответе не будет, потому что...
Вдруг вот забльет опять на самом деле, и опять ему деньги придется платить. Ну, а так, они же списываются с карты автоматически. Ну, да, ему хочется это делать.
Это так, да.
Глеб Урал. Мы в прошлый раз уже говорили на эту тему. Лилия, это авторское право не твоя тема, помнишь?
Нет.
Будет в эфире другой адвокат.
Друзья, еще такой момент. Я тут открыла в соцсети. Тайны я открываю каждый день. Я открыла соцсети, которые сейчас запрещены, и там так много непрочитанных сообщений в папке «Спам», которые вы мне пишете, а я их не видела. Поэтому сейчас более удобные средства связи со мной по вопросам, которые мы либо не обсуждаем, либо не успели, это страница ВКонтакте «Лиля Петрик, адвокат». Вот там пишите, я ее чаще вижу, и там нет вот этой папки «Спам», где письма могут лежать там месяцами, потому что там по 50 недель, по 40, по 30 недель, и там, там просто больше сотни писем.
7373948, прямой эфир, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Николаевич, Москва. Подскажите, пожалуйста, вот у меня мама умерла, она где-то в 5-м году. А за квартиру я, мне в состоянии такое, что было, это самое, платил автоматом по поручению, это Сбербанк с меня платил. Потом вдруг вот где-то месяца 4 стало ко мне приходить, что я что-то там должен. Я пошел, оказывается, Сбербанк теперь со сберкнижки не платит, а говорит, ты с карты мы можем заплатить.
Ну да.
А в картах я не понимаю ничего, так сказать. Так, и вот они с меня, оказывается, берут, что не я там проживаю один, а что и мама у меня еще проживает. За двоих его, короче говоря, плачу.
А но это опять то же самое.
Ходить, влезать, так сказать. Я думаю, что вот я, если пойду, могу я с них как-то это самое за прошлые месяцы потребовать или просить, так сказать, чтобы они учли как-то. Или только с момента прихода они там учтут.
Вопрос понятен. Нужно будет доказать, что 3 последние года вы не знали, что списываются коммунальные услуги, в том числе и за вашу маму, которая умерла раньше. Это будет судебный порядок, поэтому здесь нужно посчитать сумму. За последние полгода можно попробовать в виде заявления написать в управляющую компанию. Они смогут, наверное, пойти навстречу и пересчитать. Но здесь маловероятно, но попробовать можно, потому что тем самым мы избегаем судебных процессов. И следующий момент относительно того, как оплачивать коммунальные услуги через Сбербанк онлайн, абсолютно так же, как и по сберегательной книжке, можно подключить услугу автоматическое списание коммунальных платежей, и это будет автоматически все списываться. Но вот видите, в таких историях нужно хотя бы раз в полгода просматривать то, что вам приходит, какие платежи. Потому что получается, что все это время вы автоматически платите, и вы даже не посмотрели о том, что взимаются платежи за двух человек. Поэтому...
А вообще это какая-то странная история. Когда человек умирает, он автоматически выписывается. Его как сблокируются все карты, его, этого человека, так он выписывается из квартиры. Вот у меня сестра умерла, ровно через на следующее платежка пришла без ее упоминания.
А некоторые управляющие компании...
Конечно,
вот
им хорошо.
Да, пока не заметят жильцы, собственники, до тех пор...
Пусть платят.
Ну, придут, пересчитаем. Не придут, ну, значит, денежки пришли.
Идите,
нам уже.
Пишите, как Лиля сказала, заявление, может быть, за полгода вернут, и поскорее маму выписывайте из квартиры.
Да, ну либо принесите свидетельство о смерти, и мы скажите, вот вам копия и, соответственно, никого здесь уже нет. Да. Да. Ну, это все, наверное, сейчас можно сделать в МФЦ в едином окне, ну, смотря в каком вы районе живете, потому что в некоторых вот эти ГБУ-жилищник, они в отдельных зданиях сидят и не имеют никакого отношения.
Владимир Николаевич, действуйте.
Вы знаете, простите, еще маленький вопрос. Дело в том, что вот вы говорите копию, а я так подозреваю, что я ее, наверное, не найду. У
меня ничего страшного. Пойдите в МФЦ, запросите дубликат свидетельства о смерти вашей матери. Это тоже вам смогут выдать в одном окне. Это все восстанавливается, это все в порядке вещей.
Спасибо. Так, Лиля Петрик сегодня у нас народный адвокат. Буквально после новостей продолжим. Новости на «Говорит Москва».
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет
услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:35 в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Лиля Петрик. Лиля, добрый день.
Добрый день, дорогие друзья.
Все наши средства связи работают. Пожалуйста, будьте добры, присылайте вопросы. Телефон также включен. Все к вашим услугам. А какова обязательная доля пенсионерки дочери в наследстве от родителей, если написано завещание на другого человека? Спасибо, Анна.
Не менее 1/2, чем полагается. Полагалось бы ей по закону. То есть, если она единственная наследница по закону, да, и нет других наследников по закону, то она получит половину этой квартиры. Если завещание написано на кого-то из наследников тоже первой очереди, то, соответственно, разделится пропорционально на всех, кого возможно, и ей все равно половинка от половинки.
Угу. Сергей Дмитриев пишет, как все это понимать современному россиянину? Вы о чем, господин Дмитриев?
Жизнь, ты знаешь, я...
Нет, а с чего фраза, откуда взялась? Может быть, мы что-то пропустили?
Ну, пусть расскажут. Ты знаешь, я всегда, когда возвращаюсь из таких насыщенных мероприятий и командировок, у меня такая переоценка ценностей происходит. И порой возникает...
Начинаешь любить родину.
Я родину люблю всегда, я патриот.
Я провоцирую, я тоже.
У меня, слушай, включи гимн, я расплачусь, или включи «Зову тебя Россию», слезы потекут. Поэтому, мне кажется, я патриот где-то там даже подсознательно. Не об этом речь. Речь о том, что... Когда ты смотришь на глобальный мир, на глобальную экономику и политику, у тебя меняется сознание, и порой ты понимаешь, что вот эти какие-то небольшие истории, они настолько несущественны, да, они настолько не влияют на человеческие судьбы и жизни, что в каких-то моментах я всегда прошу, вот на протяжении многих лет, сколько мы с тобой работаем, друзья, давайте договариваться, давайте в ситуациях, в которых мы можем договориться, не идти в суд, давайте подписывать мировые соглашения, беречь себя, своих близких и свои нервы.
7373 выдохлась, 94,8, прямой эфир, добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Николай.
Да, Николай.
По лимиту можно вопрос?
По кому?
По лимиту.
Да.
По лимиту.
Да,
почему?
Может.
Почему, Макс?
По Альбине.
Мало ли.
Давайте, да.
Да, значит, момент такой, смотрите, по решению суда на ребенка назначена минимальная, по Москве, минимальная...
Прожиточный минимум на ребенка, 16-167, по-моему, да?
Да, да, да. Но в данный момент ребенок не проживает в Москве, а там далеко-далеко в регионе, а приставы все равно берут 16. Насколько это правомерно и как это можно...
Но подождите, ребенок может в другом регионе проживать временно. Где ребенок зарегистрирован?
Нет, постоянно.
Где ребенок
зарегистрирован? В другом регионе.
В другом постоянно. Регионе. А да, суд но был где?
В Москве. И понимаете, суда написано по... В решении суда написано по... Именно сумма указана, и что в Москве якобы.
Ну, конечно, потому что, очевидно, у ребенка была регистрация в Москве на момент рассмотрения этого дела. Верно же?
Так.
Да, верно. Ну, так. А в чем тогда несправедливость? Если
у нас... в законе указано, что берется по прожительному минимуму, да, в месте, где проживает ребенок.
Вот так конечно. Он может быть до сих пор зарегистрирован
тут. На момент вынесения решения суда ребенок был зарегистрирован в Москве. Значит, решение вынесено правомерно. Если сейчас изменились какие-либо условия, там, либо ваш финансовый достаток, либо в данном случае изменилась регистрация ребенка, вы вправе обратиться в суд за пересмотром вот этих самых алиментов. И если будет доказано и установлено, что ребенок постоянно зарегистрирован не временно, по временной регистрации, а прям постоянно в другом субъекте федерации, где, например, прожиточный минимум не 16, а 15 тысяч рублей, то, в принципе, суд может учесть эти обстоятельства и снизить. Но посмотрите прожиточный минимум того субъекта федерации, где он сейчас проживает, этот ребенок.
Там ваш... большая разница. А как надо в суд подавать? В суд наш, московский, районный надо подавать об изменении суммы или каким образом? Или заявление надо написать об изменении?
Нет, здесь ошибки нет, повторюсь. Нет. На момент рассмотрения дела ребенок был зарегистрирован в Москве, здесь ошибки нет. Подаете отдельным иском по месту проживания, соответственно, ответчика, общее правило подсудности. Вот в каком субъекте зарегистрированы, вот там вы и будете судиться, вот там вы и будете снижать теперь эти алименты. Вот теперь,
ребенок зарегистрирован.
Конечно, вот теперь, ну и мама ребенка, да, то есть у нас да, соответственно, а вот теперь посчитайте расходы на то, чтобы поехать туда, подать заявление, съездить еще в суды, ну вот считайте все за и против, сколько, во сколько это вам обойдется.
А разница большая?
Ну, вот говорят, большая. Ну, вот мне даже интересно стало тоже.
Не такая большая, 5 тысяч разница. Ну, нюанс в чем?
Там 11, а тут 16.
А нюанс в чем?
С ребенком не дают видеться. За 2 года плачу алименты, а...
Хорошо, тогда, может быть, понимаете, тем, что вы начнете снижать эти алименты, вы точно не получите никакой благосклонности к тому, чтобы эти встречи состоялись. Я бы вам в данном случае рекомендовала установить порядок общения ребенка с отцом, проживающим отдельно. И в решении суда будет четко прописано, сколько дней в неделю или в месяц, и в какие конкретно дни вы можете с ним встречаться. Тогда почему не встречаетесь?
Потому что никто ее найти не может. Маму найти.
А куда вы деньги посылаете?
Подождите, да.
А я прихожу и приставам отдаю. Там счет не специальный. Если она закрыла счета свои предыдущие по исполнительному листу, у меня была задолженность.
А ребенок, вы знаете, где проживает? В какую школу ходит или детский сад?
Дистанционно.
Что значит несанкционно?
На дистанционном обучении находится.
На дистанционном.
Слушайте, подайте в розыск на ребенка. Вы не знаете, где ваш ребенок находится? И что говорят?
МВД вот тянется уже, наверное, ну, больше, чем полгода.
Ну, подавайте еще раз. Это поднимайте прессу, поднимайте шумиху.
Надо, да, не сидеть, а
это
действовать.
Серьезное дело. Вы не знаете, где находится ваш ребенок. Может быть, там уже ни матери нет, ни ребенка этого нет, да?
Тьфу-тьфу-тьфу.
Ну, да.
Ну, а с чего она прячется? Она нарушает закон.
Она не исполняет решение суда. Это первое. Второе, вы обязаны, как родитель, знать, где находится ваш ребенок, о его состоянии здоровья и все другие обязанности родителей по отношению к этому ребенку. Поэтому здесь можете...
Не в нашей стране.
Нет, в нашей стране в том числе. Здесь вы можете абсолютно точно поднимать на уши СМИ, идти на программы, вот в тот же там Первый канал, Второй, они любят эти истории, и искать ребенка, и разбираться, почему так происходит, да? Это не должно быть просто какой-то прихотью матери и ребенка не показывать, да? Это вообще что это такое? Тут я помогаю периодически и отстаиваю права женщин, а они себя ведут абсолютно неподобающе в таких случаях, да, то есть тебя никто не просит, да, дай ребенка один раз в месяц отцу увидеть на выходные, все будут счастливы.
По видеосвязи хотя бы.
Я алименты плачу даже.
Вот.
Спасибо. Действуйте, ищите.
Поэтому, да, не стойте на месте, главное, что занимайтесь активно и найдите, да.
Я иногда после того, как мы проведем вот эту программу, да, «Народный адвокат», я думаю, боже мой, насколько богата жизнь у людей, Господи, и как скучно я живу. В плане том, что спасибо тебе, Господи, что у меня... Я еще что-то там начинаю переживать, кряхтеть, что я чем-то там плохо живу. Оказывается, нет же. И детей мне... Ну, детей, ребенка я вижу, когда захочу, и могу позвонить. И там то решите, тут решите. Как-то, ну, не
жить
знаю.
Жить есть, где работа хорошая.
Под лежачий камень вода не течет,
все
господа.
Все замечательно, да.
Вот Михаил тебе задает вопрос. Давайте. Сейчас прям смешно мне. Здравствуйте, осталось 1400 рублей на счету от умершего отца. Три наследника, извините. Свидетельство о праве на наследство у нотариуса стоит по 500 рублей на кого, на каждого. Как быть?
Отказаться от наследства, если
1400
другого...
рублей?
Если другого...
Может, вы забыли нули добавить?
Нет.
1 400 000,
может? Слушайте, у меня была такая ситуация тоже, когда оставались... Ну, вот у знакомых, когда оставались... в банке на счету какие-то небольшие деньги, ну и больше другого наследства не было, и в него вообще никто не вступал, и даже к нотариусу не обращались. Вот, собственно говоря, и все. Поэтому можно сделать здесь даже хитрее. Не отказываться от наследств, но, опять, зависит от того, написали вы заявление, или не, открыли наследственное дело, или не открыли. Если открыли, и там только эти 1400, отказывайтесь уже от наследства или вообще бездействуйте. Если вы знаете наверняка, что может где-то...
Открыли.
Открыли. Ну и проигнорируйте, не приходите туда, потому что написать отказ от наследства, мы его потом... 1% из 100, что мы его сможем когда-нибудь обжаловать. Но потом может через 10-15 лет вскрыться, что там была еще какая-то квартира. Или еще деньги на каких-то счетах, а мы отказались от наследства. И они как вымороченное имущество, это все уйдет государству. Поэтому отказ от наследства такой он прям... Вообще тогда не приходить и не вступать... Не писать заявление
не,
и
ну,
не
если
отказываться.
Там еще вдруг найдется что-то, тогда уж лучше не отказываться.
Не пожалеть эти 500 рублей и принять
нет,
наследство.
Нет, просто 1400 на счету. Ладно, идем дальше. Здравствуйте, немного не по теме, но хочу спросить. Это по теме, Анастасия. Я получила письмо приглашения быть присяжным заседателем в суде. Просили явиться в мае, но письмо валялось в почтовом ящике, и я никуда не пошла. Мне за неявку что-то будет? Имеет суд вообще право вот так с ничего людей вызывать?
Вам имеет. За это ничего не будет, но право суд имеет вот так людей вызывать.
Штраф за это. Меня штрафовали, точно так же было. Меня пригласили.
Подожди,
в качестве...
ты подписал письмо
нет,
о том, что ты...
Нет, я не подписывал письмо, но мне было... Когда потом мне я письмо-то обнаружил, я приехал в это свое районное суд.
Так, рассказывай.
Савеловский, и говорю, так. Вот, мне пришло такое письмо. Они говорят, да, вы готовы? Я говорю, ну уже сроки. Я говорю, я в почтовый ящик, никто уже не заглядывает. И я даже не стал смотреть. А там про... Они говорят, нет, вот все, я заплатил штраф какой-то.
Открой и погугли по поводу штрафов, потому что я впервые слышу, что за это есть штрафы. У нас не могут...
За это могут даже тебя привлечь к ответственности.
Вот найди,
что...
вот найди. Первое, исходя из буквы закона, если вы не получили документ... какой-либо, они поставили подпись, там, с описью вложения вам это не пришло, то тогда этой силы никакой иметь не будет. Пусть они сначала докажут, что они вам отправили, они докажут, но что вы это получили, да, поэтому для меня вот то, что ты рассказываешь, очень удивительно, что...
2500 рублей
за
штраф.
Что?
Как сменяется? Если гражданин без уважительной причины игнорирует требования суда о явке, накладывается денежное взыскание в порядке 2500 рублей. Данное взыскание налагается судом за отказ от присяжного заседательства.
Когда это письмо, то есть они здесь должны доказать, что это письмо ты получил, а ты с этим письмом пришел к ним,
да,
конечно,
что,
тем самым...
Меня кто-то напугал и сказал, что, ой,
нет,
Макс, там могут быть еще проблемы похлеще.
Нет, тем самым ты подтвердил, что это письмо получил, но получил позже. А пока наша слушательница или мужчина, кто спрашивает?
Анастасия.
Пока Анастасия не получила это письмо, ну пусть телеграмму пришлют, пусть, не знаю, там, опись вложения, пусть под расписку там вызовут ее, да. Они же привод не сделают в суд, судебный привод, да, через приставов. Конечно, нет, потому что, во-первых, они не знают вообще, кому это рассылалось. Кроме этого, когда делается рассылка, есть категория граждан, которые по уважительным причинам не могут присутствовать.
Ну да, вот только так разрешено.
Это первое. Кроме этого... Они же оплачивают каждый день, который ты там находишься.
Как и за работу, да.
И были случаи, когда рассчитывалась эта ставка из средней заработной платы гражданина, который участвовал в качестве судебного присяжного. Присяжного, да, заговариваюсь уже. А он был высокопоставленный чиновник, и государству пришлось заплатить очень большую сумму денег. Поэтому там они делают автоматом рассылку, но понимают, что как минимум 30%, а то и все 60% из-за этой категории отсеется, не придет, не получит уведомления и все остальное.
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Москва, Алексей. Такой вопрос, если можно. Хотел пойти отцу, у меня 44-го года рождения, оформить, так скажем, дитя войны, есть такая категория. Mm-hmm. Они говорят, посмотрели, да, он подходит, по-моему, с 39-го по 45-й, если не ошибаюсь, mm-hmm. все прекрасно. Но говорит, он ветеран труда. Я говорю, ну правильно, ветеран труда, он это сам заработал. А тут, это, говорит, как бы дает государство, правильно, этот момент? Нет, говорит, выбирайте либо это, хотел бы узнать. Это верить им, как говорится, на слово, или это где-то можно узнать точнее, так, чтобы закон был на положении?
Первое, пусть бы они дали вам письменный отказ, запросите у них письменный отказ. Я об этом слышала, но скажу, Алексей, как есть на самом деле, социальными вопросами, а это как раз и есть социалка, да, льготы, выплаты, пенсии, дополнительные надбавки, я не занимаюсь. Но вопрос крайне часто звучит, да, то есть либо мы вам будем платить как герой труда, да, либо герой, там, не знаю, Советского Союза, герой России, да, неважно, либо вот другая надбавка уберется. По идее, по букве закона такого быть не должно, да, человек старался, работал, и кроме этого у него там есть социальные надбавки, но запросите письменный отказ, да, то есть вы запрашивали это через МФЦ, очевидно.
Нет, я прям туда непосредственно подошел физически, что-то делал и пообщался.
Да, пусть дадут отказ, да, пусть дадут отказ. То есть вы им подайте письменное заявление, можете, если они на вашей копии поставят штамп входящего с датой, когда принято, то будет окей. Если они такое не сделают, то вы отправьте по почте с описью вложения, прошу отцу, там, дата рождения, год рождения, начислить надбавку, как дитя войны. И если они будут отказывать, то пусть разъясняют, почему. А тогда уже позвоните нам и добьем этот вопрос, посмотрим, что там происходит.
Я понял.
Спасибо. Да. Угу. Тот, кто надо, пишет. Человек был прописан один в квартире, начал процесс приватизации. В процессе приватизации умирает, значит, сам процесс не закончен. Я единственный наследник, завещание есть. Есть заявление приватизации в Моском имуществе. Как теперь быть?
Ну. Судебный порядок, и вы получите эту квартиру. Достаточно порой того, что гражданин подал заявление на приватизацию. То есть дальше идет судебный порядок. Лично у меня в практике не было, но у коллег это случается очень часто. Мы в закрытых чатах обсуждаем некоторые дела, которые важны и которые, безусловно, очень интересны. Да? То есть по факту гражданин выразил свое желание и намерение, даже документы подал. Просто за это время, там, за этот месяц или полтора, либо они не успели выдать свидетельство, либо Б, он просто скончался. Господи, как я весело об этом говорю, даже стыдно.
Я тоже прям думаю, какая задорная Лилия Петрик у нас
сегодня. Нет, но просто я к смерти отношусь абсолютно спокойно, как к чему-то неизбежному, да, и мы здесь говорим не про эмоции, не про какие-то душевные вещи. Поэтому, да, хотите, приходите к нам в коллегию, кто-то из адвокатов вам подскажет, поможет, возьмет это дело и дооформит вашу квартиру вам в собственность, в нас.
7373948, прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Надежда, Москва.
Да, Надежда, пожалуйста.
У меня вопрос по мусорной реформе. Несколько лет назад я в деревню купила летний домик. Дом, ну, нормальный, но в доме нет воды, нет печки, нет тепла, ничего. Значит, мы живем только летом 2 месяца. Остальное 2-3 месяца, остальное в Москве. За ТКО у меня постоянно высчитывают. Я обращалась в компанию по этому вопросу. Мне сказали, только приказ, только положение какое-то там. Почему я должна платить круглый год, если я не живу? За электроэнергию я не плачу. Дом у меня закрытый. Куда мне обращаться, чтобы мне не платить это ТКО? Мне 73 года, пенсия у меня 19 тысяч. Лишних денег у меня нету.
Здесь, очевидно, могу порекомендовать следующий порядок. Когда порой мы уезжаем на лето, там, на полгода на дачу, мы можем взять справку у председателя садового товарищества либо дачного кооператива, того места, где у нас дача, где мы проживаем, и попросить перерасчет в управляющей компании в квартире, которая находится в городе, да, неважно, в Москве или в каком-либо другом городе. И такой перерасчет периодически и чаще всего делают, потому что вот есть справка, что не проживали, соответственно, здесь могут сделать за какую-то часть предоставленных услуг, да. Возможно, нужно попробовать пойти таким же путем, но нужно посмотреть первый устав вот того, у вас садовое товарищество, да, где дача находится?
Нет, у нас деревня.
А, у вас деревня.
Деревня.
У вас деревня. У вас деревня. Ну, в принципе, по большому счету, также в администрацию вот этой деревни принести документ о том, что вы проживали постоянно вот этот период, условно, с сентября по конец мая в городе, вы там не находились. Прошу пересчитать или вернуть оплаченные денежные средства, либо не выставлять счет. Ну, как вариант, можно попробовать таким путем, но нужно все равно более детально вникать во все инструкции местного законодательство, вот смотреть, где эта деревня находится, и, соответственно, ну, они же дороги чистят, наверное, в том числе это сюда же включаюсь, да, поэтому вот вывоз мусора как таковой, ну, вопрос, знаешь, вопрос насущный, потому что если вы считаете с пенсии, это приходится, и там мы платим, и там мы платим,
да,
и там,
такое и там, у нас законодательство.
Да, и там не живем, но идем с другой стороны, если у нас есть два вида, два объекта имущества и недвижимости, мы обязаны платить налоги,
вот
от меня... этого никуда не денешься.
А вот скажите, вы когда уезжаете на дачу, вы за квартиру платите?
Конечно.
Но видите, здесь платить? Точно так же. Тут можно от чего отказаться.
Можно не платить.
Но целиком нельзя.
Конечно, можно не платить, можно то есть заплатить, а потом просить пересчитать управляющую компанию. То
а
есть,
у вас льготы есть? Вам 73 года.
Нет, у меня льготов нет.
Да, взять в поселковой администрации справку о том, что, например, с июня по август, там даты указать, вы проживали в такой-то, такой-то деревне вместе с супругом. С этой справкой приезжаете в управляющую компанию в сентябре и говорите, пересчитайте нам за лето, вот вам основание, справка. И, как правило, пересчитывают, и часть платежей могут зачесть в следующий месяц, либо вернуть.
То же самое с дачным.
Я согласна. За 3 месяца. Но если я не живу 9 месяцев на даче...
Так попробуйте сделать то же самое, что вы там не появляетесь. Возьмите, попробуйте получить такую же справку. Хотя доказать...
А там кто-то скажет, на каком основании я вам дам? Я что, вижу, что вы живете или не живете?
Нет, вам никто не будет давать справку о том, что вы живете или не живете. В Москве вы зарегистрированы, вы здесь проживаете.
То есть тут
без вариантов, здесь никто точно проверять не будет. А в деревне, куда вы приезжаете, там другая ситуация, да, то есть вы приехали, сразу оповестили, что вы здесь, что вам в конце нужно будет справка, да, что вы вот никуда не уезжаете. Потому что, конечно, просто так какие-нибудь поддельные фальшивые справки никто делать не будет, и не нужно этим точно заниматься. Но кроме этого, повторюсь, у нас не консультация, да, у нас вводные данные, которые мы можем хотя бы как-то вас направить, да, это общая информация. Нужно в любом случае посмотреть законодательство местное и вот федеральное.
Держитесь, спасибо. Край леса пишет. Добрый день, первый раз задаюсь таким вопросом. Я во втором браке, у жены есть 2 добрачных детей. Вопрос, в случае моей смерти, какие права имеют дети жены на наследство моих родителей? Родители пока живы. У меня есть свой ребенок от первого брака. Короче, это его не родные дети.
Ну, вот есть наследники, все тогда.
Они ему не наследники, получается?
Нет, да? Есть сын у него от первого брака, вот у него есть наследник. У родителей. То есть у нас вопрос, если он умирает, кому имущество родителей достанется? Угу. Его сыну.
Все.
Все, его сыну.
И еще вопрос. Скажите, дом у мамы в деревне 1953 года постройки. В результате неразберихи в 90-х мамин дом с участком земли урезали в сельской администрации. В итоге про это узнал сосед, с которым мама не в мире, и пригласил специалистов, которые делают межевание мамы его... Мама его не подписала, соответственно. Назначит суд по этому поводу. Сосед кричит, что мамин дом стоит на его земле. Может быть такое, что были ранее изменены границы участка маминого в пользу соседа? И как решится спор?
Как решится спор, знает только суд. Это первое. Второе, ну, безусловно, как границы могли быть изменены, но я не думаю настолько, что целый дом оказался на территории другого участка, да. Поэтому здесь нужно запрашивать и смотреть абсолютно все документы, в том числе постановление от 53-го года, в котором выдавались эти участки земли, и последующие, то есть все архивные документы запрашивать. Суд поступит по справедливости, так как он и должен поступать.
Шнайдер, все, больше не пишите. 24 письма от вас пришло, а мы ответили. Спасибо большое. Сегодня народным адвокатом была Лилия Петрик. Лилия, спасибо, до следующей недели.
Да,
Макс всем Челноков пока. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.
Пока.